Доброе утро. О, какой вопрос-то. Ну, как только вижу слово «еврей» в сочетании с словом «митинг», я вообще сразу напрягаюсь, да, потому что как только мы начинаем лезть в какие-то политические мероприятия, это может плохо закончиться не только для нас, но и для многих других евреев, независимо от того, были мы правы или нет. Но, с другой стороны, может быть, некоторые вещи они, да, справедливые, почему нет? Если это то, что вы говорите, в субботу я, честно говоря, не знаю. Мне это не кажется подходящим для субботы времяпрепровождением. Ну, то есть, если бы из-за этого могло что-то измениться реально, да, там спасти какие-то жизни и так далее. Есть вещи, которые в субботу, конечно, можно было бы делать, но тут я не думаю, что это помогает. Поэтому, да, я не озвучил вопрос, может ли еврей участвовать в митинге против войны в шаббат. Ну, я не знаю, что вам сказать. Мне не кажется это правильным, но, с другой стороны, нельзя осудить того, кто участвует, потому что, в конце концов, если человек просто идет по улице, там присоединяется к какой-то группе людей, которые стоят и что-то говорят, он ничего не нарушает, пока он, конечно, не выйдет с микрофоном, там ничего нельзя говорить и так далее. Но, в принципе, все это мероприятие, оно, конечно, очень несубботнего характера, поэтому я бы воздержался лично. Если возможно, задержанием этого мероприятия, то опять же, надо взвесить, что мое участие дает, и насколько я готов, и насколько это оправдано, что потом со мной будет. Ради этого, да, с одной стороны, люди идут на то, чтобы выразить позицию и показать, что не всем все равно и так далее. Потом их сажают в тюрьму. Вопрос, что происходит? Сажают там на 3 суток, отпускают, или потом вся жизнь сломана, что с женой, что с детьми и так далее. Это все. Я не уверен, что можно вообще на эту тему давать, честно говоря, какие-то рекомендации. Каждый видит, что он может сделать и что он не может, и он должен думать про все вместе, скажем так. Ну, может быть, смотреть, как. Мне кажется, что мудрецы Торы, например, они не вмешивались в политические какие-то действия. Они старались больше посвятить времени Торе и тем самым оказывали гораздо более существенное влияние на наш мир положительное. Это то, что мы можем, как евреи, сделать. Можем ли мы в этих штуках что-то изменить, стоя и скандируя что-нибудь, или попадаясь властям и сидя в тюрьмах, я не уверен, что мы можем много чего изменить. Но это моя неподготовленная позиция, да, я не, сразу так не соображу, что вам сказать. Все это, конечно, очень тяжело. И с другой стороны, если мы живем в какой-то стране, где от нас ожидают какого-то участия, то уже, наверное, на каком-то этапе уже невозможно не занимать никакой позиции, потому что это означает, что как бы мне все равно, что у вас, да. С другой стороны, может быть, действительно можно сделать что-то другое, реально, например, кому-то помочь, даже кому-то какими-то деньгами, там, принять каких-то беженцев, еще что-то сделать. А вот это все, митинги и прочее, мне не кажется это полезным. За свою жизнь я не видел, чтобы они что-то изменили. Ладно, никто не пришел больше. Давайте тогда смотреть нашу тему. Вот где моя окошко ваше сейчас. Я вам покажу эту страничку, только у меня что-то пропало. Секунда. Пропало у меня окошко. Вот. Я должен вам показать. Вот, наша учеба, где мы остановились. А, там мы закончили, да, насчет еврейской рабыни. Хорошо, теперь у нас мы переходим к такой тоже не, я бы сказал, на современном языке, не политкорректной заповеди. Сегодня очень не поощряется смертная казнь нигде. в цивилизованных странах. И, наверное, это в какой-то мере можно понять, потому что они боятся, что совершат ошибку непоправимую. Ведь если ты посадил человека в тюрьму, потом пересмотрели дело, можно его оттуда выпустить. Ну, попросить прощения, может, дать компенсацию какую-то. А если у человека казнили, ничего не исправить. А с другой стороны, я позволю себе маленькое отступление, чтобы понять, как мы подходим к этому, к этим всем строгим таким заповедям, да, вот казнить в суде за то, за все. Мы тоже понимаем, конечно, что может быть ошибка, и Талмуд, не скрывая, описывает ситуации, когда были ошибки, когда были намеренные какие-то лжесвидетели, приходили, и людей просто вот подводили под гибель. И тем не менее Тора дает нам такую систему судопроизводства. Почему мы действительно этой системой пользуемся, я для себя объясняю это так, что да, если бы мы сами придумали какое-то судопроизводство, надо было бы очень аккуратно его делать, потому что любая ошибка твоя – это твоя ошибка, и ты, получается, из-за тебя кто-то потом пострадает. Но мы знаем, что, кстати, и для всех народов есть такая заповедь судопроизводства, чтобы было, включая строгие наказания, которые должны быть за нарушение семи заповедей. Ну, а когда все это, ну, шесть там заповедей, да, и седьмая – это судопроизводство. Должны быть строгие наказания за нарушение. Так предписано. Значит, и они должны были преодолеть свои сомнения, сделать по возможности, как они понимают, справедливое судопроизводство и ему следовать. Но сегодня вот, очевидно, сомневаются в том, что можно объективно и справедливо судить, и поэтому стараются сделать более гуманно, а некоторые системы, наоборот, как мы знаем, ударяются в произвол. Что тоже, конечно, плохо, когда суд – это не суд, а просто карательный орган правительства. Не будем тыкать пальцами. Но почему я считаю, что наше судопроизводство, меня не беспокоит совесть, да, за него? Потому что мы знаем, что Всевышний вершит суд на самом деле. Он управляет этим миром. Он следит за тем, как получится то или иное. Нам он дал заповедь. Вы берите вот так, в этом случае делайте так, в этом случае так. Таких свидетелей допросите, постарайтесь сделать максимально, как вы можете. Остальное не в ваших руках, остальное небеса решают, с кем что произойдет. Поэтому-то мы и устраиваем эти суды, поскольку это не наше изобретение, и не мы хотим кого-то там наказывать, а мы выполняем заповедь так же, как мы надеваем тфилин, мы исполняем субботу, исполняем массу других заповедей. Есть у нас заповедь и о судопроизводстве, которая, кстати говоря, оформлена таким образом в Торе, особенно когда изучаете подробности Талмуда, касательно этого она оформлена таким образом, что, в общем-то, не так это строго, как кажется. Когда вы читаете в Торе, вот за это нужно убить, а за это казнить, а за это удушение, а за это побиение камнями, а за это то, а за это все, что мы сейчас с вами будем тоже учить, надо просто помнить, что на самом деле эти заповеди в основном, как мне кажется, призваны подсказать людям, насколько важны те или иные заповеди, за нарушение которых Тора дает эту казнь. Потому что по-настоящему казнить человека по еврейскому суду можно, насколько я правильно понимаю, изученное мной в Талмуде, только в одном случае, когда сам этот человек очень-очень напрашивается, чтобы его казнили. Или когда он очень опасный для общества человек, тогда, на самом деле, даже если нету правил Торы, по которым можно его казнить, Бейдин может принять свои меры для обеспечения безопасности общества. Но это сейчас не будем в это входить, поскольку более туманная область. Но есть у суда свои полномочия решать вопросы, так сказать, по обстоятельствам. А законы Торы призваны нам показать, насколько та или иная заповедь важна, и за ее нарушение полагается смертная казнь, значит, это очень важная вещь. А если человек не хочет, чтобы его казнили, ему достаточно ведь на самом деле сделать вид, что он не слышит предупреждения свидетелей, когда они его предупреждают, и все, его уже нельзя будет казнить. Кроме этого, есть очень тщательный допрос. Ну, давайте посмотрим все-таки немножко, что он пишет здесь. Итак, наша заповедь сейчас 47-я. Да, ларог бы хенек гамхуяв. Убивать того, кто был приговорен судом к смертной казни. Самая простая смертная казнь, которая самая считается легкая, это вот удушение. Хенок. И намек на нее, видите, в мемзайн мишак им зевель. Потому что человека для того, чтобы его удушить, его нужно было погружать ногами в какую-то глину, что-то такое, чтобы он не мог вырваться и убежать. Его держали с двух сторон, и там какое-то было полотенце с какой-то железной проволокой внутри, так что его очень быстро, да, нельзя сказать безболезненно, но без долгих мучений его казнили таким образом. Теперь, в чем же заповедь «Ларог бэхэнэка мухуях»? Написано, да, «Ництавину лэамми таврим алкцат митцват». Некоторые заповеди Торы требуют того, чтобы суд нарушителя приговорил к удушению, к казни удушения. У нас есть четыре вида, да, удушение, отрубание головы, есть, как называется, побиение камнями, самое тяжелое считается, и есть сожжение, которое не очень правильно понимается, потому что сожжение – это не на костре, это внутреннее. То есть закладывали человеку в горло расплавленный свинец, и он мгновенно умирал. Еще раз, да, повторю, что эти казни очень редко использовались на самом деле, потому что, как правило, все устроено. Правила Торы устроены так, что тяжело человека казнить. Нужно допросить свидетелей. Малейшее несовпадение в их показаниях уже вызывает вопросы и так далее. Уже говорят, нет, это мы не можем принять. Требуется несколько дней там, да, спрашивать у всех, кто только слышал об этом деле, распространять сведения, что вот идет суд над таким-то, и у кого есть что-нибудь сказать его защиту, пусть придут и скажут. И целые системы разработаны для того, чтобы даже в последний момент, если у кого-то есть что-то, какая-то мысль, передумать о том, переделать приговор и так далее, сразу возвращают его на место. И переделывают, и пересматривают снова дело. То есть стараются как можно людей спасти.
Вопрос, да. Если можно.
Конечно.
Смотрите, ну, даже шхита там перерезают вену, и она, чтобы животное не мучилось. Почему тогда самое гуманное получается, что удушение?
Я бы сказал, что тут немножко две разные системы. Система убиения животных, которых нам Всевышний разрешил кушать, что, по некоторым данным, которые, я помню, мы учили, это тоже является как бы небольшой уступкой общему падению, да, мира. Но, тем не менее, это разрешено, и у нас есть всякие заповеди, связанные там с жертвами, и с мясом, в праздник и прочее. Но животное это ни в чем не виновато. А животным надо максимально, конечно, позаботиться, чтобы оно не страдало. И Тора дала нам такой способ, его умерщвление, который причиняет минимальные страдания. То есть при правильном произведении этого животное просто не успевает ничего почувствовать, кроме, конечно, страха. Тут нельзя отрицать, что животные чувствуют, что с ними что-то хотят сделать, и бывает упираются, и мычат, и быкают, и все это тяжело. Но, тем не менее, тонкой, знаете, вот если вы резались когда-нибудь бритвой, очень остро, вы заметите, что вы иногда могли не обнаружить даже в момент пореза, а могли обнаружить это позже только, когда кровь уже сочится. То есть настолько острым должен быть этот нож, и настолько точным и быстрым движением, которым перерезаются основные вот эти ее, да, который нарушил, так учитель Равесес говорил, что нарушение субботы, да, что вот им такого же за это дело к смертной казни. Нарушение субботы, как он выразился, это разрушение в духовных мирах. То есть на самом деле, если бы мы могли видеть всю картину духовных миров, всю картину мироздания, все вот эти линии добра и зла, можно так сказать, да, до хорошего влияния на мир, плохого влияния на мир. Если бы мы видели, что творит человек, который нарушает одну из таких заповедей, мы бы видели, что он приносит в мир столько зла этим своим поступкам, то есть он искажает мироздание так, что кто-то где-то пострадает очень сильно И люди пострадают, все отношения людей со Всевышним, когда портятся, да, люди страдают. Все мироздание так страдает от него, мы бы хорошо поняли, за что ему такая уготована казнь. То есть его душе требуется искупление, его душа теперь должна прекратить существование здесь, перейти в мир исправления. И по дороге в этом переходе уже совершается вот такое исправление для его души, когда казнь, помимо, конечно, предупредительной функции. Тора не скрывает, что казнь имеет и предупредительную функцию, чтобы люди знали, что если они будут делать вот так, то их могут казнить. Так, поэтому я думаю, что это не совсем следует сравнивать. И при этом все равно мы видим, когда изучаем подробности еврейских казней, мы видим, что тоже не хотят никогда лишней жестокости, казнят человека довольно быстро. Даже самая тяжелая казнь скила, когда его сбрасывают со второго этажа, из окна суда и так далее, там тоже делались какие-то вещи, чтобы он не так сильно страдал, да, чтобы не превращать это в какое-то садистское мероприятие. Вот. Но перерезание такое острым ножичком, это вот все-таки он не удостаивается. Или там инъекции, сегодня вот придумали инъекции смертельные, да, человек ложится просто и засыпает себе тихонько. Ну, это в том смысле, что его умерщвляют, это хорошо для его души, он получает искупление, но я бы сказал, что элемент предупреждения, он в этом случае отсутствует, поскольку люди не боятся этого. Ну, понятно, что не хочется умирать, и все, но все-таки это не так страшно. Я думаю.
То есть он должен страдать все равно, да?
Каким-то образом, да, он должен переход, да, переход его души в тот мир, он должен быть болезненным в каком-то смысле. Да, мы видим, что праведники, про них сказано, что когда они умирают, это как будто волосок достают из молока, да, гладко, это происходит совершенно, да, есть такое выражение, поцелуй Всевышнего для самых больших праздников праведников. То есть как будто бы душа просто переходит в другое состояние, тело остается здесь, она идет не без страданий. А злодеи, которые цепляются за этот мир материальный, это как шерсть выдирать из колючек, так их душу выдирать отсюда. Да, это, может быть, не совсем в тему я это говорю, но говорю к тому, что мы видим, что переход в иной мир у разных людей происходит по-разному, и, очевидно, это в соответствии с тем, в каком состоянии находится его душа, и что для нее хорошо, опять же, с чем она придет в будущий мир. Надо учесть, что человек, который получил искупление в этом мире, он может как угодно вырываться и протестовать, и кричать. Как только он придет туда, он исполнится невероятной радости о том, что ему он увидит, сколько с него сняли. Да, ведь на нем есть груз его преступлений, и когда он увидит, какую часть наказания с него сняли, тем, что он получил наказание в этом мире, он будет очень этому рад. Потому что все те наказания, которые он не получил, и они остались на тот мир, они будут гораздо сложнее для него. То же, что мы говорим, что душа получает там наслаждение без ограничений этого мира. Я понимаю, что и страдания она получает там без ограничений этого мира. Здесь, в этом мире, человеку слишком больно. Он просто потеряет сознание от болевого шока. А там нельзя этого сделать.
Так а вот. Если приговор вынесен, то могут уже, видя на наказе, передумать или он что-то может сказать, чтобы была отменена смертная казнь?
Просто передумать, конечно, невозможно, потому что, значит, это не решение не просто потому, что нам захотелось, да, а мы вынуждены, поскольку все обстоятельства привели к этому. Свидетели допрошены, судьи сидели, ломали головы, не нашли, как его оправдать, выносят смертный приговор. После этого они не могут передумать. Но в шестой главе трактата Сангедрин рассказывается о том, какая была специальная схема продумана для того, чтобы дать человеку еще шанс к спасению на последний момент. То есть после того, как его приговорили к казни, его вели из здания суда в то здание, где исполняется казнь. Это была целая длинная дорога, специально было так сделано, чтобы на этом этапе, я не знаю, только вот сейчас об этом подумал, зачем нужно было именно в этот момент такое особое значение придавать возможности его спасти. помимо того, что до этого объявляли, пока над ним шел суд, объявляется всюду, что идет суд над человеком, да, и это суд, который может закончиться приговором смертным, и у кого есть что сказать, пусть приходят, говорят. Это, во-первых, распространяется повсюду, где возможно, чтобы люди пришли, у кого-то есть что-то в защиту сказать. А во-вторых, мне сейчас, очевидно, вашу заслугу, подумалось, что именно когда человека уже ведут на смертную казнь, у людей, которые до этого, может быть, равнодушно отнеслись к его судьбе, еще не прочувствовали, что происходит, в этот момент они могут прочувствовать и сделать над собой усилия. Вы знаете, многие люди же не хотят иметь дело с судопроизводством. Сегодня можно это хорошо понять, поскольку сразу тебя затаскают, да, и документы ты должен какие-то подписывать, и кто ты, и что ты, и на тебя начинают пристально смотреть. И неохота людям с этим возиться. Но тут, когда они увидят, что если ты просидишь, промолчишь, человека казнят, человек все-таки пойдет и скажет. Так что делали? Вели его длинной дорогой. По дороге специально еще сопровождали его люди, которые, во-первых, если он что-то скажет в свою защиту, эти люди могли оценить, насколько это имеет значение, то, что он сказал. И сразу, если они понимали, что это так, они возвращались с ним в суд, и пришлось заново открывать дело. И кроме того, если в суд в это время кто-то пришел, то и сказал что-то, да, что у него есть в защите, из суда могли их вызвать. Тогда не было телефонов, но были возможность семафорить, да, флажками. Были специальные какие-то тряпочки у людей, и те, которые шли с этим человеком, они должны были все время смотреть назад, не позовут ли их обратно в суд. И так это было устроено. То есть последним какие-то там полчаса или сколько тоже еще были возможности его спасти. И он какую-то мысль подавал, но он не должен был какую-то глубоко, знаете, трактат им изложить тяжелыми комментариями какими-то и умозаключениями. Он должен был сказать какую-то мысль, которая похожа на мысль. И уже этого было достаточно, чтобы его вернули ради этого и выслушали снова, и пересмотрели все. Так было устроено. Поэтому-то я и говорю, что казнить человека – это, если это реально получалось, это действительно нужно было что-то беспрецедентное, какой-то бунт против Всевышнего, ради которого человек готов идти до конца, да, и чтобы вот его казнили, но только чтобы остаться при своем. Вот, так давайте же посмотрим, что у нас здесь. Да, так вот те заповеди, за которые за нарушение Тора велит получается удушение, за эти у нас есть заповедь это удушение произвести, приговорить его к нему. Написано «Мот юмат, пируш амру зихрон левруха, кол мита амура бетурастам, ино элахенек». То есть простая смерть, просто по умолчанию, когда написано, что человека должны умертвить по суду, это означает «хенек». «Ламаднул хавимисы шинам бетушлумен». Да, заодно он здесь упоминает то, что учили из Михилты, и Гемора про это говорит в тех или иных формах, что человека, которого приговорили к казни, это, кстати, и в Торе же написано, да, нельзя у него взять деньги в качестве выкупа. Он не может откупиться от этого. Потому что если его уже приговорили к казни, это означает, что его душе необходимо именно вот это исправление, травматический такой переход в другой мир. А деньгами он это не получит. И если человек не получит того же наказания, которое ему нужно, он же сам об этом потом будет жалеть, когда придет в тот мир. Теперь, что, в чем смысл шорыш мицва? Нигле лаколь. Он говорит, что это людям и так должно быть понятно. Открыто для всех. Мелах бемишпад ямидерец. Царь наводит порядок с помощью судопроизводства. Иначе не может существовать государство. А Тора – это тоже как бы определенное государство, да, где у нас царь просто Всевышний. «Илуле ирата мишпад яргубне адам зэдзэ». И понятно, что если не будет судопроизводства и полиции и прочего, почему от евреев ожидается, что они будут молиться за здоровье, говорю, ну, за сохранность, за мир, за нормальное существование того государства, в котором они живут. И я понимаю, что это независимо от того, какое государство справедливое, плохое, не очень, какой там строй, какая там... Неважно. Важно, чтобы государство, какое уже оно не есть сейчас, чтобы оно все-таки функционировало, потому что в любом нормальном государстве, даже где у власти откровенные мафиози и так далее, они все равно поддерживают порядок, потому что им же выгодно, чтобы государство функционировало нормально, чтобы люди не боялись работать, чтобы люди не боялись ходить по улицам и зарабатывать деньги, и им же платить налоги. А если люди просто будут бояться и стараться убежать оттуда, это им невыгодно. Поэтому хочется, чтобы государство существовало нормально, полиция работала, а не была какими-то там помощниками, конечно, под прикрытием для мафиози. А полиция, нормальная полиция. И чтобы люди не могли вот так просто друг друга живьем глотать. Потому что когда люди чувствуют, что нету никакого надсмотра над ними, когда все вот так, что хотим, то и делаем, то многие теряют совершенно контроль. Поэтому нам Всевышний повелел, например, да, убивать убийцу, да, казнить убийцу. Если кто-то убил другого человека, ему положена смертная казнь. И люди будут знать, да, что ты не можешь просто так отнимать жизни у соседа, потому что тебе не понравилось его лицо после 3 стаканов водки. Да, тебе тогда положена смертная казнь. И в своей мудрости Всевышний говорит, да, сказал нам, что этого человека нужно умертвить с помощью метод хэнек. Да, именно вот с помощью удушения. Адаварна от гамлада тену ану кикашерасакен ясело. Мы тоже это сами понимаем. Раз он убил другого человека, теперь его надо убить. Да, интересно, что он говорит какую-то не в защиту, что ли, но объяснение, почему убийца получает такую легкую, да, мы сказали, хэнек – это легкая смерть относительно других видов казни, потому что Роцеа говорит, «Каванатола амиту нерцах бимгира, ким фахадой лав и магер митато бухокуфо». Да? На самом деле он же боится. Убийца боится, что у него что-то пойдет не так, и поэтому, когда он уже идет кого-то убивать, он постарается убить его быстрее, не откусывать от него по кусочку, да, грубо говоря. И поэтому он тоже получает относительно легкую и быструю смерть, в соответствии с тем, что он делает другому человеку. А не срифа или скилла, говорит, которые это все-таки более долгие страдания, тяжелые. Улам мишпатея зима, шинагуа уврим бе аверим, ванимшиха носом кцас, того бе помим срифа, помим скиллы. Да, а люди, которые делают другие нарушения Торы, например, разврат, который Тора запретила и предписала за него смертную казнь, некоторые запрещенные связи, если люди таким образом живут, получая свое удовольствие, они, соответственно, будут получать и казнь более протяженную по времени.
Вадя.
Да, пожалуйста.
Смотрите, к вопросу, вот насколько как сказать, насколько с точки зрения государства выгодно казнить человека, который совершил какое-то действие. Если, например, он может сидеть 20-30 лет в тюрьме и работать, например, приносить доходы государства или там что-то делать, там, и будет приносить прибыль, компенсировать какой-то ущерб семье погибшего. Или с точки зрения государства нужна его расправа, чтобы народ был удовлетворен в том, что наказан виновным? То есть расправа сейчас должна быть. Народу ведь непонятно, что этот человек, например, может приносить им же какой-то доход, он будет работать, он потом как бы искупится и компенсирует, он... может, будет нормальным человеком, как бы, с точки зрения общего, ну, долгосрочной перспективы.
Так в чем ваш вопрос? У нас как раз не положено, чтобы человека сажали в тюрьму, невзирая на те выгоды, которые можно из него извлечь. А у нас положено, чтобы человек получал наказание сразу. Или ему положена казнь, ему получают казнь. Если ему положено вернуть деньги, которые он украл, он вернет деньги, которые он украл. Если ему положено получить какие-то другие наказания, он их получит. Но не так, чтобы он просто вот так 20 лет сидел, непонятно что. Это у нас как раз не поощряется. Что про судопроизводство других стран, я не могу за него отвечать. Но мне кажется, что тюремная практика себя не оправдывает особенно. Да, потому что люди действительно... Человек украл какую-то небольшую сумму денег. Вместо того, чтобы ему, что называется, произвести на него впечатление, да, поймать, отругать, заставить его вернуть деньги, вместо этого сажать в тюрьму, где он сталкивается с профессионалами, которые выучат уже не попадаться и красть заодно побольше и так далее. Какой в этом смысл, я не очень понимаю. Но на этом мы сегодня, пожалуйста, остановимся. Да, пожалуйста, пожалуйста, вопросик.
То есть наказание должно сейчас действовать, как бы перспектива, он искупит вину, не искупит, это как бы...
Ну, опять же, там, где его вина не такая ну, тяжелая. Понятно, да. Понятно, что, скажем, у человека нет денег, например, да, ему нужно вернуть. Он заставит его работать или даже продадут в рабство. У нас такая схема была, да, во время храма. Сегодня просто, скажем, если где-то еврейскому суду позволят действовать, так как он считает нужным, а не как заставляет государство, то еврейский суд человека приговорит, да, ты должен вернуть такие-то деньги. И будут за ним следить, чтобы он зарабатывал эти деньги и отдавал, опять же, оставляя ему какой-то минимум прожиточный, тоже, чтобы человек не, да, чтобы он мог существовать, и заставит его вернуть эти деньги. Это будет гораздо полезнее и для того, кого обокрали и прочее. За многие другие нарушения полагаются разные другие наказания. Но... здесь как бы интерес исправления, прежде всего, души человека и исправления общества в целом, но то, как Тора нам сказала.
Ну,
всего доброго.